Глава 28. Я вернулся в отель «Риц», смеясь и плача. Двухметровый неандерталец в рубашке с кружевными манжетами и воротником и в бирюзовом, как яйцо малиновки, бархатном пиджаке. У подъезда толпились зеваки, заинтересованные краткой вспышкой сверхновой звезды на востоке, завороженные голосом, который вещал с неба о любви и разлуке. Я протиснулся сквозь толпу в бальную залу, предоставив частным детективам, охранявшим вход, оттеснить их назад. До моих гостей на банкете только теперь стали доходить намеки, что снаружи произошло какое-то чудо. Я подошел к матери, собираясь рассказать ей, что учудила Элиза. Я удивился, увидев, что она разговаривает с невзрачным пожилым незнакомцем, который был одет, как все детективы, в дешевый будничный костюм. Мать представила его. «Доктор Мот». «Ну, конечно. Это был тот самый врач, который давным-давно был представлен к нам с Элизой в Вермонте. Он приехал в Бостон по делам и по прихоти судьбы остановился в отеле «Риц». Однако меня так качало от новостей шампанского, что я пропустил мимо ушей, кто он такой. Мне было не до того. Выпалив эти новости матери, я сказал доктору Моту, что рад познакомиться, и побежал дальше. Я подошел к матери через час, когда доктор Мот уже ушел. Она снова сказала мне, кто он такой. Из вежливости я выразил сожаление, что не смог с ним поговорить как следует. Мама передала мне записку от доктора, сказала, что это его подарок к окончанию университета. Записка была написана на фирменной бумаге отеля «Риц». Записка была короткая. «Если не можешь помочь, по крайней мере, не навреди. Гиппократ». Да. И когда я перестроил Вермонтский дворец в клинику и больницу для детей, я велел высечь эти слова на каменном карнизе над входной дверью. Но надпись так пугала моих пациентов и их родителей, что пришлось ее сбить. Им, как видно, казалось, что в этих словах скрыто признание в неуверенности и некомпетентности, наводящее на мысль, что, может быть, им сюда вовсе и не стоило приходить. Но эти слова продолжали храниться в моей памяти. И я на самом деле почти никому не навредил, и вся моя практика зиждилась на одном краеугольном камне. Это была одна книга, которую я каждый вечер прятал в сейф, переплетенная рукопись того самого руководства по воспитанию детей, которое мы с Элизой сочинили во время нашей оргии на Бикон-Хилл. Мы как-то умудрились вложить в нее абсолютно все. А годы летели, летели. Где-то в этом промежутке времени я женился на женщине, такой же богатой, как я сам. Собственно говоря, она приходилась мне троюродной сестрой. В девичестве ее звали Роза Элдридж Форд. Она была очень несчастна. Во-первых, я ее не любил, а во-вторых, никуда с собой не брал. Я вообще мало кого любил. У нас был ребенок Картер Пейли Свейн, и его я тоже не смог полюбить. Картер был нормальный мальчик, и меня он совершенно не интересовал. Он мне чем-то напоминал перезрелую тыкву на лозе, расплывшуюся водянистую, она становилась все больше и только. После нашего развода они с матерью купили себе квартиру в одном доме с Элизой в Мачу-Пикчу в Перу. Я о них больше ни разу не слышал, даже после того, как стал президентом Соединенных Штатов. А время летело. Как-то утром я проснулся в панике. Да мне вот-вот стукнет 50. Мать переехала ко мне в Вермонт. Она продала свой дом на Черепашьем заливе. Она очень сдала и все время чего-то боялась. Она много говорила со мной о Царствии Небесном. Я тогда с этим вопросом был совсем не знаком. Считал, что когда человек умирает, он мертв, и все тут. Я знаю, что твой отец ждет меня с распростертыми объятиями, — говорила она, — и мамочка с папочкой тоже. И ведь она оказалась права. Поджидать вновь прибывших — это единственное, чем люди могут заняться в Царстве Небесном. Если послушать, как мама представляла себе небеса, то они смахивали на поле для гольфа на Гавайях с идеально выстриженными тропками и выхоленным газоном, спускающимся к океану, теплому, как парное молоко. Я слегка подтрунивал над ней за то, что она мечтает о таком рае. «Похоже, там людям придется пить лимонад баллонами», — сказал я. «Обожаю лимонад», — отозвалась она.